Сегодняшняя наша тема, она, наверное, не так уж часто звучит с кафедры, и тем не менее, наверное, несмотря на это, эта тема, она где-то витает в воздухе. Тема Израиля, тема Святой Земли, тема пророчеств, которые были сказаны об этой стране. Понятно, что даже празднуя Рождество, мы вспоминаем о рождении Христа где? Мы вроде бы не акцентируем на этом внимание, но все вот эти вот мелочи, они наполняют нашу христианскую жизнь. Хочешь, не хочешь, даже если мы никогда не были в этой стране, возможно, никогда не будем, тем не менее, так получается, что мы как будто живем в этой стране. Я помню, когда я впервые попал в Израиль, я поймал себя на такой интересной мысли. Ну, понятно, что каждый из нас, слыша о городах, о местах, которые упоминаются в Библии, да, ну, тем более вся Библия, она фактически вращается практически вокруг этой страны, вокруг вот этих городов и этих мест. Понятно, что у каждого из нас в голове складывается какое-то свое представление, что это за города, как они могли бы выглядеть, как могли бы выглядеть те или иные места, да, да тоже крещение Христа в Иордане. То есть какая-то река, у нее, соответственно, какие-то берега, что-то растет там на этих берегах, да, то есть какая-то композиция в голове возникает. И понятно, у каждого здесь вот такое абстрактное мышление, оно начинает работать. И вот когда я впервые попал в Израиль, у меня такой серьезный диссонанс был между тем, что я себе представлял все время, да, и между тем, что я увидел. Больше всего меня поразило расстояние в этой стране, точнее, его полное отсутствие. Привыкнув жить в России, где съездить за 300 километров – это совсем недалеко, это практически рядом, да, это же не на самолете добираться, оказывается, что там это пересечь практически всю страну и совершить очень большое путешествие. Я помню свое впечатление и удивление, когда мы ехали на автобусе, экскурсовод еле-еле успевал нам сказать: посмотрите налево, теперь направо, потому что, оказывается, все события, описанные в этой книге, в Библии, да, которые разделены на тысячи лет, оказывается, происходили по нашим меркам российским чуть ли не на одном месте, в буквальном смысле этого слова. Эта страна действительно, она интересная сама по себе, она удивительная, как вот на таком пятачке земли могло происходить столько наиважнейших событий в истории. Это потрясающе на самом деле. Итак, давайте, собственно, обратимся к текстам, которые мы сегодня рассмотрим, потому что мне как раз хотелось бы напомнить вам сегодня значимость этой земли, значимость Израиля. И несколько пророчеств, на мой взгляд, наверное, наиболее важных и, по крайней мере, наиболее показательных, которые действительно можно рассмотреть в происхождении, в том, что они сбылись, в этом абсолютно можно убедиться. Я, по крайней мере, выбрал несколько таких, вот, на мой взгляд, ярких моментов для того, чтобы мы все-таки еще раз вспомнили, как Господь действует и что до сих пор Бог действует. Ну, первый текст, с которого мы начнем, он же обозначен в ваших буклетах. Книга пророка Исаии, 66 глава, 8 стих. Книга пророка Исаии, 66 глава, 8 стих. «Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один день, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» Интересно, несколько вопросов задает Исаия. Ну, в его время, когда он, собственно, эти пророчества говорил, а это было почти 2600-700 лет назад, тогда эти вопросы звучали еще не так понятно. Сегодня эти вопросы звучат как риторические, потому что ответ на них дан. Может ли родиться страна в один день? Как оказалось, может. Такого никогда не было в истории, но тем не менее это произошло. Знаете, и сегодня мы можем совершенно определенно назвать этот день. Это 14 мая 1948 года. Это тот самый день, когда было провозглашено государство Израиль. В чем, собственно, удивительность вот этого исторического события? Удивительность, наверное, в том, что некогда евреи имели свое государство. Мы об этом все прекрасно знаем, об этом говорят книги царств. Да, это царство Саула, царство Давида, царство Соломона. Потом, пусть разделенное, но все-таки это царство Израиля. Несколько веков эти два царства сосуществовали вместе, находясь, наверное, в таких вот тесных взаимоотношениях, хотя вроде бы формально это были две страны, израильское и иудейское, северное и южное царство, но тем не менее связи между ними продолжали оставаться весьма тесные, потому что это был один народ, это была одна культура, это была одна вера. Вот, наверное, взаимоотношения с этими странами можно где-то сравнить, как в наши дни продолжается взаимообщение, взаимодействие между Белоруссией, Украиной и Россией. Да? Как бы политики нас не разделяли, но мы практически один народ, с одной историей, практически одной культурой. Мы связаны культурными, историческими, родственными связями. Примерно то же самое происходило в Израиле в тот момент. Но наступил день, когда государство было покорено другим государством, когда оно исчезло. И давайте вспомним. Получается, что с 6 века до Рождества Христова, до 20 века государство Израиль практически не существовало. Оно существовало вначале внутри Вавилонской империи, потом Персидской, потом Греческой империи Александра Македонского, потом на 80 лет евреи завоевали себе независимость, существовало так называемое хасмонейское государство. Но это всего лишь 80 лет. В исторической перспективе это буквально мгновение, это меньше секунды. Потом она попадает уже в территорию Римской империи, дальше. В общем-то, так многие века это государство больше не восстанавливало свою независимость. А вот теперь давайте вспомним и обратим внимание на такую вещь. Интересно, что если взять в качестве примера все те народы и страны, в составе которых был некогда Израиль, то получится, что практически все эти народы и все эти страны Израиль пережил. То есть эти народы исчезли. Вавилоняне исчезли, ассирийцы исчезли. Ну, персы не исчезли, но, по крайней мере, это уже не те персы, которые живут в современном Иране. Греческая империя, да, она исчезла, греки живут сейчас совершенно в другом месте, то есть там уже нету этой греческой территории. То есть много чего исчезло, много чего изменилось, еврейский народ, тем не менее, это пережил. Ну, пережил, опять же, Писание говорит, не благодаря каким-то своим собственным заслугам, благодаря провидению Божьему, который был верен своему обещанию. И вот как раз к 20 веку получилось так, что это государство воссоздается. Почему я вообще вот делаю этот краткий такой обзор истории? А для того, чтобы было яснее, что удалось пережить еврейскому народу для того, чтобы через более чем 2000 лет вновь создать свое государство. Такого не было никогда и ни с кем. Это совершенно уникальный случай, когда что-то подобное имеет место быть. Тем более, что интересно, к тому моменту, собственно, вот в конце 19-го, начале 20 века, территорией, которая получила впоследствии название Палестина, владела Турецкая империя или Османская империя. Ну, понятно, государство мусульманское, у которой даже в планах и в мыслях не было хоть какой-то клочочек земли отдать евреям, то есть, ну, воссоздать их государство. В принципе, все получилось следующим образом. После Второй мировой войны, после того, как уже многие народы Европы и, собственно, сам еврейский народ пережили страшную катастрофу, в рамках Организации Объединенных Наций было принято решение все-таки выделить небольшую полоску земли вдоль моря для воссоздания еврейского государства. Вообще, подобная мысль для того, чтобы восстановить это государство, оно было еще и в 19 веке в Европе, но вот все пришло к тому, что воплотилось это только примерно в середине 20 века, в 1947 году. Было принято это решение, но что интересно, в принципе, в решении для того, чтобы воссоздать это государство, принимали участие, если официально, три стороны. Это страны-победительницы во Второй мировой войне. Это США, СССР и Великобритания. Ну, опять же, Великобритания участвовала в этом решении только потому, что в определенный момент времени она контролировала эту территорию, поэтому как бы надо было спросить ее мнение. Да? Ну, вроде бы Британия не возражала, хотя если разбираться в исторических перипетиях и политических, Британию на самом деле на тот момент особо никто и не спрашивал. В основном это было двустороннее решение, как это ни странно. То есть официально это в рамках ООН, но если говорить конкретно, по сути, о воссоздании государства Израиль договорились две стороны. Две страны. Это СССР и США. Это интересно, но тем не менее это так. Причем СССР, которая, ну, с известной своей богоборческой политикой, собственно, никогда и не собиралась исполнять пророчество Божье. Но тем не менее это так и получилось. Благодаря вот этому 14 мая 1948 года возникло государство Израиль. Вот так исполнилось это пророчество. В один день было воссоздано государство. Понятно, что подготовка к этому, она началась задолго до этого. Потому что в начале, в 1878 году, на Конгрессе народов в Берлине было принято первое решение о том, что евреи имеют право получить свою землю. Впоследствии было принято еще несколько шагов. Но, в принципе, все это могло не сбыться. Потому что, ну, мы знаем цену политических решений, которые никому не выгодны. Можно принять самое справедливое решение, но никто его не сделает. Просто потому, что оно будет никому не выгодно и никому не нужно. И, тем не менее, это решение было принято и было доведено до своего логического конца. Интересно еще одно обстоятельство. Ведь мы прекрасно знаем, что современный Израиль, он говорит на еврейском языке. Хотя интересно то, что уже во времена Иисуса, именно уже во времена Иисуса, еврейский язык не был разговорным языком. Он оставался языком Писания, но на нем не разговаривали. Иисус и апостолы говорили не на еврейском, собственно, языке, а на арамейском языке. То есть это не язык Библии, он родственен, но тем не менее это не язык Библии, это не язык Писания. Евреи продолжали учить еврейский язык как язык Писания, они на нем читали, но они на нем не говорили. В принципе, вот эта ситуация, она сложилась после возвращения из плена. Когда из плена вернулось уже следующее поколение, оно говорило на другом языке. И поэтому ко временам Иисуса этот язык продолжал оставаться разговорным, арамейский, но только не еврейский. Понятно, что впоследствии во времена рассеяния, да, в течение практически 2000 лет, евреи утратили уже и арамейский язык, хотя продолжали учить еврейский как язык Писания, опять же, на нем не разговаривая. Тоже достаточно уникальная сама по себе ситуация. Помнить древнейший язык, не разговаривать на нем, но знать его как именно язык своего Писания. И вот опять же в XIX веке на волне вот этого интереса к еврейскому народу, к защите его прав, к возможному воссозданию государства Израиль, это в XIX веке, когда еще ничего не было понятно, внутри еврейского народа возникло такое интересное движение, причем началось оно с одного человека, с одной семьи. Этот человек решил восстановить еврейский язык как разговорный, то есть учить других евреев на нем разговаривать. И вначале он сам разрабатывал этот язык, то есть он взял древний язык, ввел туда новые слова, которых, понятно, в древнем языке не было, да, там разработал грамматику, начал на нем общаться вначале внутри своей семьи, потом к этому начали привлекаться другие евреи, и к 1948 году этот язык был восстановлен настолько, что сразу же становится государственным языком государства Израиль. Еще одно чудо, потрясающее, потому что ничего подобного, опять же, никогда не было. Древний язык вдруг восстановлен и вновь начинает жить самостоятельной жизнью среди определенного народа. Это действительно восстановленный язык Писания, восстановленный до современного уровня. Я помню еще, учась в семинарии, я удивился одному интересному обстоятельству. Ну, в 90-х годах, когда я учился, у нас еще не было ни учебников, ни словарей по еврейскому языку. Время еще было не то. Я помню, как некоторые студенты из моей группы, они покупали современные иврито-русские словари, да, то есть современного иврита, и использовали его для перевода Библии. И что интересно, получалось, То есть современный иврит – это действительно восстановленный древнейший язык, на котором говорит современное государство. Никогда и ничего подобного не было. Знаете, для примера, попробуйте себе представить, что президенту и правительству нашей страны пришло в голову восстановить древнеславянский язык Киевской Руси и перевести на него все – документацию, вывески, все-все-все абсолютно, что существует на современном русском. Не знаю, что бы тогда случилось. Вот у Израиля это получилось, и это действительно чудо. Итак, день, о котором говорил Исаия более чем 2000 лет назад, можно сказать о нем уже определенно. 14 мая 1948 года. Произошло то, что не происходило никогда в истории. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Книга пророка Иеремии, 16 глава, 15 стих. Книга пророка Иеремии, 16 глава, 15 стих. «Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Ну, еще один момент, собственно, тесным образом связанный с тем, о котором мы говорили только что, воссоздание государства, народ, который пережил тысячелетия, через несколько тысяч лет восстановил свое государство. И, конечно, для того, чтобы его восстановить в полной мере, необходимо было собрать еврейский народ, который был уже, опять же, столетиями рассеян среди разных народов и разных стран и культур. И, собственно, это произошло. Но обратить внимание я хочу даже не на это. Да? Мы все знаем, как десятилетиями евреи с разных концов земли съезжались в Израиль. И сейчас, по сути, современный Израиль представляет собой такую хорошую кастрюлю, в котором как раз перемешиваются вот все вот эти ингредиенты. Да? То есть разные культуры, которые привезли с собой евреи из разных стран. Потому что представьте себе, насколько разными могут быть представители этих народов, выросшие поколениями одни в России, другие в Северной Африке. Да? Это, по сути, разные люди, можно сказать, это вообще разные народы даже. И тем не менее, имея в себе вот эту вот основу, которую они сохранили, генетическую, религиозную, культурную, все они собираются в Израиле. И десятилетиями, собственно, этот процесс продолжается, то затухая, то разгораясь вновь и так далее. Но, повторяю, обратите внимание, все-таки хочу не это, а на одно слово. «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель». Есть много пророчеств, которые говорят о том, что евреи будут стекаться с разных земель, возвращаться в свою землю. Но в этом стихе есть одно уточнение, то есть прибавка точнее, да, прибавление. «Из земли северной». Вот поневоле у меня лично возникает только одна ассоциация. Я не знаю, как у вас. Советский Союз. Уж севернее не придумаешь, наверное, да? И что интересно, действительно, из Советского Союза, еще в советское время, когда за это серьезно наказывали, сажали, собственно, так оно и было, действительно началась, по сути, массовая эмиграция, в том числе еще во времена Советского Союза. То есть кого-то посадили за подобное желание, да, кому-то все-таки удалось выехать. Понятно, наиболее массовая эмиграция начинается в 90-х годах. Что интересно, на сегодняшний день в Израиле проживает, ну, почти 7 миллионов человек. По московским меркам это вообще, да, ничто. Но, тем не менее, для маленькой страны это довольно-таки серьезное население. 7 миллионов жителей в этой стране и примерно треть русскоговорящие. Это интересный момент. То есть именно вот жители бывшего Советского Союза. Причем, что интересно, когда приезжаешь в эту страну, сразу заметно. Да, потому что нет-нет, да русскую речь где-то, особенно в магазинах, на рынках, ты обязательно услышишь. Я помню тоже такой достаточно комичный случай получился, когда я вот был в первый раз в этой стране. Нужно было найти аптеку. Я пошел по улицам, спросив в гостинице предварительно, куда идти. Мне объяснили, в принципе, маршрут был довольно сложный, потому что надо было идти по старому городу, где такие кривые улочки. Я вроде бы понял, пошел и сразу же понял, что заблудился. Да? То есть надо либо в гостиницу возвращаться, либо все-таки пытаться найти эту аптеку. Был, по-моему, то ли пятничный вечер, то ли субботний вечер. Ну, то есть народу было очень мало на улицах, предельно мало. Спросить было не у кого, и вдруг я вижу, идут ко мне навстречу пожилая пара. Ну, я думаю, пожилые люди, видимо, местные, точно знают, где что найти. Я к ним подхожу, на английском спрашиваю, где здесь аптека. И на русском слышу ответ «прямо и направо». Вот для меня этот момент был показательный. Насколько много русскоговорящих евреев в Израиле. Действительно, это, ну, по сути, туристам русским очень облегчает, да, которые, как правило, не знают ни одного языка, кроме своего, очень облегчает. В магазинах легче и так далее. Ну, возвращаемся к пророчеству. Вот действительно интересный момент – уточнение из страны Северной, треть населения современного Израиля приехала из бывшего Советского Союза. Вот, понятно, что они и какие-то традиции, и какие-то культурные моменты привнесли в Израиль, да, не только русский язык. Тоже празднование 9 мая, один из государственных праздников в Израиле. Кстати, обратите внимание, не 8-е, как в Европе, да, а именно 9-е, по-нашему, по-русски, как правильно. Вот, и, в принципе, много подобных моментов можно в Израиле увидеть. Интересно, насколько Советский Союз, да, не желая того и, возможно, сопротивляясь, тем не менее, послужил для исполнения этого пророчества. Потому что, повторяю, Северная земля, у меня нет никаких ассоциаций, кроме Советского Союза. Ну, просто у меня фантазии не хватает, да? Севернее страны точно не придумаешь. Еще одно пророчество, которое исполнилось, ну, у кого-то практически на глазах, да, то есть 90-е годы, вот оно исполнение пророчества, которое только-только недавно произошло. Переходим к следующему пророчеству. Книга Исаии, 35 глава, 1 и 2 стихи. Исаия, 35 глава, 1 и 2 стихи. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величию Бога нашего». Еще один интересный момент. Ну, все мы знаем, что Ближний Восток – это достаточно засушливое место. Да? То есть, ну, по сути, это полупустыня. Но что интересно, приезжая в Израиль, такого впечатления не возникает. Ну, по крайней мере, если туда летом не ехать на 40-градусную жару, все-таки климат достаточно жаркий. И тем не менее, в Израиле этого впечатления не возникает. Израиль производит впечатление, во-первых, вполне еврейской страны, хоть и южной, а во-вторых, достаточно зеленой. То есть очень много насаждений, много полей, много сельскохозяйственных угодий. Но, в принципе, как бы вот, интересно не это. Во-первых, интересно то, что во время изучения снимков из космоса получила особое название одно явление, так называемая зеленая полоса. Так вот, для того, чтобы увидеть Израиль из космоса, да, вот на снимке со спутника, особенно вглядываться не надо. Ну, понятно, из космоса пограничные столбы не видны, да, то есть как бы границ не видно, их надо специально на карте рисовать. Так вот, с Израилем как раз здесь все нормально. Почему? Потому что зеленая территория очень четко обозначает контур этой страны. Интересно. То есть Израиль, по сути, находясь в тех же климатических условиях, умудрился, по сути, изменить весь ландшафт и вообще все свое сельское хозяйство. Благодаря введению определенных технологий, но, скорее всего, по-моему, опять же, благодаря провидению Божьему. То есть Израиль очень серьезно занимается сельским хозяйством. Мало того, что хватает для себя, да, хватает еще для того, чтобы торговать. Даже у нас можно купить израильские апельсины в супермаркете. Маленькая страна, да, которая успевает обеспечивать себя и еще какие-то страны мира. Само по себе это очень удивительно. Вот то, что я видел своими глазами, ну, понятно, со спутника мне не удалось на Израиль посмотреть, но помню, значит, мы стояли на одной смотровой площадке, с которой достаточно неплохо просматривался Иерусалим. Если вы знаете, Иерусалим, он разделен в основе своей на две части. Да, это арабская сторона и еврейская сторона. Ну, еврейская побольше, но тем не менее. То есть город разделен, то есть есть линия, как бы она не пограничная, но она существует. Да, то есть с одной стороны командуют арабские власти, с другой еврейские. Так вот, что интересно, с этой смотровой площадки, как раз вот если смотришь с юга на север, и ты прямо четко видишь, где проходит эта линия. Потому что здесь часть города зеленая, натурально зеленая, а здесь, сами понимаете, какая. Но что интересно, вот среди этой пустынной стороны Иерусалимской встречаются такие оазисы зелени. Знаете, кто живет в этих оазисах? Палестинские христиане. Вот это интересно само по себе. То есть это именно христианские кварталы, они тоже зеленые. Вот. То есть еще одно исполнение пророчеств, удивительное, да, которое видно глазами, которое можно увидеть, которое можно воочию приехать и убедиться. Реальное исполнение пророчества – это чудо. И, в принципе, можно было бы назвать это счастливым стечением обстоятельств, что просто евреи, там, не знаю, трудолюбивее, умнее там, других, не знаю, можно было бы это предположить, если бы не вот это. За тысячи лет это было предсказано. Следующий момент, который хочется озвучить. Книга пророка Иаиля, 2 глава. Иаиль, 2 глава, 23-24 стихи. Книга пророка Иаиля, 2 глава, 23-24 стихи. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумны хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем». Дождь. Ну, в принципе, момент тесным образом связанный с предыдущим, да, когда я говорил о перемены в сельском хозяйстве, да, и в том, что вот Израиль в этом смысле выделяется среди стран Ближнего Востока. По сути, можно даже говорить о неком перемене климата. Да? Ну, понятно, обилие растительности и умение распоряжаться пресной водой. Здесь евреи могут дать фору любому другому народу на земле. И понятно, что в результате вот этих изменений, да, то есть обилие растительности, отчасти изменился климат. Он не такой суровый, как буквально в соседних странах. То есть не такой вот пустынный именно, да, сухой, обжигающий. Действительно, в Израиле изменяется климат и выпадает больше дождей. Кстати, вот этот момент я точно могу вам сказать, испытал на своей собственной шкуре, когда буквально вот весной этого года мы с несколькими братьями поехали в Израиль, поехали в апреле, а все нам точно говорили и уверяли, что после марта дождей в Израиле уже не бывает. То есть все выпадает вот за этот такой осенний, зимний, чуть весенний период. Да? То есть в апреле дождей уже нет. Мы попали под такой дождь, под который здесь не всякий раз попадаешь. То есть мы вышли, не будучи готовыми, да, для такой погоды, и промокли буквально насквозь. Мы потом сутки в гостинице сушились. То есть промокло все, вот буквально до нитки, до обуви, и рюкзаки все были мокрые насквозь. Это интересно, сами евреи удивляются этому. То есть такого не было никогда, но это произошло. Дождь, который идет в пустыне и преображает вот эту землю полностью. Причем ничего подобного в соседних странах, в общем, пока не наблюдается. Опять же, идет исполнение пророчеств, которые исполняются буквально на наших глазах. Ну и, пожалуй, последнее, что мне хотелось бы прочитать. Вновь вернемся к книге Исаии, откроем 60 главу. Исаия, 60 глава, 5 стих. 60 глава, 5 стих. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратятся к тебе, достояние народов придет к тебе». Буквально недавно я прочитал статью одного еврейского автора, который пишет, ну, то есть он занимается изучением пророчеств об Израиле, много об этом пишет, и он говорит, вот я всегда знал про этот стих, но буквально до сравнительно недавнего времени не понимал, что бы это значило. Израиль все-таки не рыболовецкая держава, да? То есть что значит дары моря? Понятно, морепродукты в Израиле есть, их много, но не сказать, что это что-то особенное. Да, то есть есть страны, которые этим и посерьезнее занимаются. Греция, Италия, например, да, то есть там как-то это более даже развито. И он говорит, я все никак не мог понять, о каких дарах моря здесь идет речь. И говорит, и только недавно я увидел исполнение этого пророчества. Дело в том, что сравнительно недавно Израиль начал собственную добычу нефти и газа. Причем буровые вышки стоят прямо в море. Это как раз то, что для Израиля, по сути, было совершенно необычно, и никто не верил, что подобное вообще возможно, потому что все газовые нефтяные запасы, они в районе Аравийского полуострова до Израиля не дотягивались. То есть Израиль в этом смысле всегда был вынужден покупать все это у других стран, а понятно, что это не дешевое удовольствие, да? Тем более то ли у арабов покупать, с которыми ты постоянно воюешь, это дополнительные сложности, либо везти откуда-то за 3-9 земель, да, то ли из России, то ли там еще откуда-нибудь. И вдруг вот при очередной разведке обнаружили месторождение. То есть Израиль, вот это опять же маленькая страна, занимается собственной добычей нефти и газа, обеспечивая себя самостоятельно. Это может показаться незначительным моментом, но, наверное, вот здесь вот нужно смотреть как раз вот израильскими глазами для того, чтобы увидеть чудесность всего этого происходящего. Вот этот автор, он с восторгом пишет, говорит, я увидел, как исполняется это пророчество, вот они, дары моря. То есть это реальные дары, это не просто вылов рыбы, который сегодня поймал, завтра съешь. Это именно очень хороший доход для страны, которая позволяет Израилю сосуществовать, по сути, в окружении стран, которые относятся совершенно враждебно. Израиль не граничит ни с одной дружественной страной вообще. То есть у него с трех сторон арабские государства, которые спят и видят, чтобы эту территорию опять отвоевать, а с четвертой стороны море. То есть нет ни одной дружественной страны. По сути, ну, Израиль здесь как осажденная крепость. И причем это не закрытая страна, это не страна на военном положении. Это страна, куда постоянно едут толпы народа. Да? Это удивительно само по себе. Ну и закончить я хочу просто отрывком тоже из книги Исаии. То есть это, собственно, можно сказать, что это пророчество, хотя, наверное, тогда оно еще в процессе исполнения. Книга Исаии, 2 глава, 2-4 стихи. Исаия, 2 глава, 2-4 стихи. «И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но отчасти это пророчество исполнилось, отчасти исполняется, отчасти еще в будущем. Знаете, интересно, действительно глава Господня становится во главе всех остальных гор. Действительно, народы стекаются в Израиль. И знаете, интересно то, что в свое время от одного еврейского гида я услышал такую вещь интересную. Он говорит, у нас Министерство туризма практически ничем не занимается. Ну, во-первых, это министерство, которое финансируется меньше всего, и денег на туризм у нас нету. Я говорю, ну как это нету, столько всего есть. Он говорит, ну так это все благодаря туристам, они сами сюда едут. И это действительно так. То есть в Израиль стекаются толпы народов, массы народа. Помню, во дворе храма гроба Господня в Иерусалиме, это место традиционной Голгофы, я смотрел вот на площадь, ну, она сравнительно небольшая площадка такая перед храмом, и, наверное, вот по этой площадке можно изучать географию мира. То есть вот это народы, и это совершенно видно из самых разных стран, даже если они в европейской одежде. Это потрясающе. То есть Бог продолжает действовать среди своего народа. Но знаете, что самое важное и самое интересное? Говоря об Израиле, говоря об избранном им народе, все-таки не будем забывать, мы тоже его народ. И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.